эфире «Свобода в полдень». Сегодня 13 февраля, понедельник. У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Главные темы нашей программы. Оргкомитет компании «За честные выборы» подал заявку на новую акцию в Москве 26 февраля. Кандидат в президенты России Михаил Прохоров собирается создать свою партию. Владимир Путин в очередной программной статье пообещал решить большинство социальных проблем. Расширение московского аэропорта Шереметьево потребует переселения нескольких деревень. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Оргкомитет компании «За честные выборы» подал заявку на очередную акцию 26 февраля. Это будут проводы путинской политической зимы. Об этом нам подробнее рассказал член оргкомитета акции Сергей Удальцов.
Эту акцию мы планируем провести с 16 до 18 часов на площади Революции. Сразу по окончании акции «Белое кольцо». Как известно, в этот день 14.00 мы также все вместе планируем провести эту акцию, замкнуть круг на Садовом кольце. После этого в 16.00 мы предлагаем гражданам прийти на площадь Революции и проводить путинскую политическую зиму. Это последний день Масленицы. В этот день, как известно, происходят проводы зимы, встреча весны. Мы действительно считаем, что грядущая весна в политическом плане может принести и должна принести нам серьезные изменения, поэтому мы будем проводить такую символическую акцию, предлагаем гражданам самим приносить с собой чучело путинской политической зимы самодельной, и по традиции будем их там сжигать. Но это не будет что-то такое глобальное, чтобы не пугать наши власти, не вступать в конфликт с пожарниками, такие какие-то маленькие локальные флешмобы. Эту акцию, я надеюсь, мы с властями согласуем, и она пройдет вот в установленном формате на площади Революции.
Сергей, сколько человек рассчитываете привлечь на эту акцию?
У нас заявка подана на 1000 человек. Мы считаем, что люди будут приходить, уходить. Это такой будет своего рода флешмоб, гражданский сход. То есть это не такой стандартный митинг, как в последнее время проходили.
В центре Москвы на Масленицу традиционно проходят абсолютно неполитические народные гуляния со всеми атрибутами вроде блинов, горячего чая, там конкурсов. Этих людей вы рассматриваете тоже как возможных участников акции «Проводы политической зимы»?
Нет, у нас все-таки акция носит конкретный политический характер. Она будет проходить за неделю до президентских выборов. Основной лейтмотив, девиз будет «Не отдадим ни одного голоса Путину», проводим путинскую политическую зиму, поэтому мы и подали уведомление, чтобы у властей не было каких-то там претензий, там никаких провокаций не было. Мы хотим четко наш формат обозначить, чтобы все было, так сказать, в рамках закона. Надеюсь, у нас проблем с согласованием не будет, и в ближайшие дни мы получим ответ из мэрии.
На Садовом кольце в тот же день, 26 февраля, оргкомитет «За честные выборы» планирует собрать «Белое кольцо» из взявшихся за руки людей. Вы говорите, что это не пикет и не митинг, поэтому согласование не нужно. Но по вашим же подсчетам, такое белое кольцо, чтобы замкнуться, должно включать 34 тысячи человек. Вы полагаете, власти спокойно отнесутся к такому собранию людей на Садовом кольце, если все-таки такое количество людей соберется?
По форме проведения это действительно не митинг и не пикет, когда люди соберутся, возьмутся за руки, да, это будет такой символический, да, можно сказать, флешмоб. Согласование такая акция не требует, что даже представители мэрии подтвердили на днях в своих заявлениях. Поэтому надеемся, что никаких препятствий со стороны власти не будет. У нас нет задачи парализовать движение, так сказать, перекрыть автомагистрали. Но это будет акция действительно символическая, поэтому с нашей стороны никаких нарушений закона не будет. Надеемся, и власти препятствий тоже не будут, в свою очередь.
В эфире «Радио Свобода» был координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Он был среди тех, кто сегодня подал заявку в мэрию Москвы на проведение митинга «Проводы путинской политической зимы» от имени оргкомитета компании «За честные выборы». Этот же оргкомитет подавал заявку на шествие и митинг 4 февраля на Болотной площади. Власти обвинили организаторов той акции в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. И сегодня мировой суд решает вопрос о штрафе. Там находится корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова, но она сейчас, прошу прощения, находится в самом зале заседаний, с ней связи нет, но, как нам пояснили в оргкомитете компании «За честные выборы», суть претензий властей сводится к тому, что шествие к Болотной площади началось раньше заявленного времени. Ранее штраф получили и организаторы митинга на Поклонной горе, который также прошел 4 февраля в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Организаторов пропутинского митинга оштрафовали за превышение заявленной численности участников акции. Вместо 30 тысяч на Поклонную собрали более 100. Вы слушаете «Свободу в полдень». Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ и Независимый институт социальной политики проанализировали положение детей в России. Итоговый доклад представлен сегодня в Москве. Корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик спросила о содержании и назначении этого исследования главу офиса ЮНИСЕФ в России Бертрана Бейнвеля.
Наша задача – это работать с партнерами на всех континентах для того, чтобы права детей были обеспечены. И особенно права детей, которые живут в трудных ситуациях, мы решили сделать такой анализ с Независимым институтом социальной политики для того, чтобы видеть, какие дети сейчас в российском обществе в рисках, у каких есть более трудности, чтобы полно участвовать в обществе. И поэтому мы это сделали в Российской Федерации, но это тоже то, что ЮНИСЕФ повсюду в мире сделал за последние 3 года, для того, чтобы анализировать, более понять, каких детей не могут исполнить их права и исполнить стандарт.
То есть вы более подробно решили посмотреть?
Да. И так у нас, мы это сделаем тоже не только в Российской Федерации, но есть такие категории детей повсюду в мире, во всех странах. Во Франции, в Англии, в Бразилии, в Индии, в Китае.
Почему? Чем ситуация в России отличается от тех стран, которые вы назвали?
Например, есть такие категории детей, которые больше в рисках здесь, в Российской Федерации. Например, мы знаем, что есть еще высокое количество детей, которые в рисках отказа семьи. Мы знаем, что есть тоже это трудно для детей с ограниченными возможностями играть, учиться с другими детьми. Да? И мы тоже знаем, что для некоторых подростков поражение очень-очень тяжело. Мы знаем, например, что уровень самоубийц среди подростков очень высокий в Российской Федерации. Итак, цель такого анализа – это увидеть, но, может быть, мы не сможем все анализировать, но если мы будем анализировать поражение таких детей, и для того, чтобы мы больше поняли причины, по которым они в этих поражениях, мы сможем вместе определить некоторые направления для того, чтобы улучшить их ситуацию, но не только их ситуацию, ситуацию страны вообще, потому что мы, о чем мы говорим, это об инклюзивном обществе.
В эфире «Радио Свобода» был глава офиса ЮНИСЕФ в России Бертран Бейнвель. Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ и Независимый институт социальной политики представили сегодня доклад о положении детей в России. Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
Оргкомитет московских митингов за честные выборы подали в мэрию заявку на проведение 26 февраля акции под названием «Проводы путинской зимы». В Замоскворецком суде Москвы сегодня проходят предварительные слушания по уголовному делу в отношении спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Оппозиционный блогер Алексей Навальный зарегистрировал фонд борьбы с коррупцией и начал сбор пожертвований. В новый фонд он планирует собрать все свои проекты. Немой черно-белый фильм «Артист» собрал наибольшее количество призов Британской академии кино и телевизионных искусств. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» в 12:30. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Антифашисты и современное протестное движение. Сколько метров было между колоннами антифа и националистов на пути к Болотной площади? Могут ли считаться политзаключенными те, кто осужден за убийство на национальной почве? На эти вопросы в московском кафе «Март» ищут ответы правозащитники, журналисты, социологи, политологи, литераторы, общественные активисты. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня газета «Ведомости» опубликовала информацию о том, что кандидат в президенты самовыдвиженец Михаил Прохоров собирается создать собственную партию. Даже после неудачной попытки возглавить «Правое дело» миллиардер не уходил с политической арены. Возможно, он не собирается оставлять политику и после выборов президента, причем вне зависимости от их результата. С подробностями газетной публикации и мнением эксперта обозревателя «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
В конце минувшей недели Михаил Прохоров совершил предвыборное турне в Санкт-Петербург. Туда он прибыл на Сапсане. На платформе его встречала группа молодых людей с плакатами, общий смысл которых сводился к тому, что новое поколение видит Прохорова своим президентом. Правда, одна из участниц мероприятия на вопрос корреспондента «Ведомости» о том, что она тут делает, честно ответила: «Не знаю». Впрочем, рядом стоящий молодой человек тут же ее поправил: «Пришли поддержать нашего кандидата». По словам представителя Прохорова Юлианы Слащевой, встречающие могли быть представителями зародившегося в Петербурге молодежного интернет-движения «Продвижение», которое появилось независимо от предвыборного штаба кандидата. Именно студенты были основной аудиторией Прохорова во Дворце спорта «Юбилейный». Кандидат пообещал юным слушателям отменить ЕГЭ и призыв в армию и ввести визовый режим со странами Средней Азии. Прохоров вспомнил, что и сам был студентом, торговал вареными джинсами, разгружал вагоны, а потом сделал из норникеля эффективное производство. Вместе с кандидатом на сцену вышел актер Михаил Ефремов, который участвует в проекте «Гражданин-поэт», и прочитал стихи о времяпрепровождении Прохорова в Куршевеле. Те же аргументы, что и студентам, Михаил Прохоров перед этим приводил на встречи с совершенно другой аудиторией, бизнесменами, которые вышли из «Правого дела». Андреем Березиным «Евроинвест», Алексеем Романчуком «Бурда Моден Петербург», Вениамином Грабаром «Холдинг Ладога». С ними Прохоров обсуждал строительство новой партии после президентских выборов. Некоторые участники встреч предлагали ему расширить электорат, обратив внимание на сторонников Сергея Миронова и Геннадия Зюганова, на что Прохоров ответил, что это скорее стоит сделать уже после президентских выборов, когда начнется формирование партии. Сейчас, по данным его штаба, самый большой рост рейтинга наблюдается в крупных мегаполисах. Согласно проведенному 1-6 февраля по заказу штаба кандидата Центром управления знаниями и Analytics Market Research опросу 2640 жителей городов с населением от полумиллиона, электоральный рейтинг Прохорова в городах-миллионниках достиг 12%, а в городах с населением более 500 тысяч человек – 11%. Насколько удачный момент для начала строительства партии выбрал Михаил Прохоров? На мой вопрос отвечает руководитель информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
В принципе, удачный, потому что он кандидат в президенты, к нему, в общем, обращено внимание журналистов, то есть инфоповоды все время возникают, то есть это такое хорошее время для пропаганды своих взглядов, привлечения людей в партию и так далее. Кроме того, Медведев предложил изменить закон о партиях, значительно его либерализовав, и не так безнадежны перспективы, как раньше регистрации. Правда, в Думе не очень хотят именно в таком виде принимать закон. Ну, то есть они примут такой, который им прикажут, но прикажет не Медведев, а Путин. И вот тут, конечно, если 5000 человек в партии, это сложнее, чем 500. Ну, с другой стороны, для Прохорова 5000 это не проблема. Я думаю, что это ему не помешает. То есть вот есть возможность, видимо, для регистрации, ну и вот другие обстоятельства вполне благоприятные.
Как вам представляется, рейтинг Прохорова сейчас растет, падает, остается неизменным?
Я не верю в социологии, и вот вскрытие покажет. Я думаю, что на выборах будет более-менее ясно. То есть, конечно, будут фальсификации, но, как мы знаем, что 4 декабря «Единая Россия» получила не 49%, а 33%, так мы точно так же будем знать, и сколько Прохорову запишут, и сколько он на самом деле получит. Это и будет как раз электорат в его партии. Это будет более или менее, даже просто хороший замер на самом деле.
Ну и будет партия Прохорова будет создана и будет зарегистрирована. Как тогда представляются вам ее перспективы?
А вот тут я уже не вижу таких особенно хороших перспектив. Россия страна левая, а не правая. Правда, весь правый фланг, в общем-то, свободен для новых партий, потому что «Правое дело» в руинированном состоянии. Ну, вот Гозман делает на основе движения СПС партию СПС. там будет на правом фланге опять 3-4 партии, у каждой будет по проценту. Я думаю, что больше шансы будут у той партии, которая станет партией поддержки Кудрина. Я думаю, что вот будет основная правоконсервативная, там, либерально-консервативная партия. Ну, Прохоровская партия может, конечно, и объединиться, но может стать и просто партией поддержки Прохорова. Это вот надо будет увидим.
Политолог Владимир Прибыловский о перспективах новой правой партии, если таковая будет создана Михаилом Прохоровым. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня президент США Барак Обама направит в Конгресс проект федерального бюджета на 2013 финансовый год. Эксперты прогнозируют, что рассмотрение президентского варианта бюджета на фоне предвыборной кампании не будет быстрым, поскольку станет инструментом в политической борьбе за президентское кресло. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Ожидаемое бюджетное послание президента Обамы Конгрессу будет нацелено на сокращение дефицита госбюджета на 4 триллиона долларов в предстоящие 10 лет, которое, по замыслу администрации, будет обеспечиваться уменьшением государственных расходов и повышенным налогообложением самых состоятельных американцев. В помощь вялой экономике Обама, вероятно, попросит более щедро финансировать ряд отраслей, включая исследования, образование и транспорт. Представители демократической администрации называют план Обамы результатом хорошо сбалансированного подхода. Республиканцы утверждают, что этот план копирует положение неоправдавшего себя, как они считают, экономического курса, который не позволял активно противостоять удорожанию крупных социальных программ и сдерживал экономический рост из-за поднятия налогов. Большинство аналитиков предполагают, что дискуссии по проекту бюджета затянутся до дня президентских выборов 6 ноября и могут создать тупиковую ситуацию, в которой Конгресс будет откладывать решение важнейших вопросов вплоть до окончания календарного года, завершающего срок его очередного созыва. В проект бюджета Обамы для нового финансового года, стартующего 1 октября, заложен дефицит в 1 триллион 330 миллиардов долларов. Таким образом, американская казна будет четвертый год подряд работать в условиях сверхтриллионного дефицита. Республиканцы считают это ярким напоминанием о провале инаугурационного обещания Обамы трехлетней давности сократить наполовину бюджетный дефицит к окончанию его первого президентского срока. С ними не согласен Джейкоб Лью, недавний глава административно-бюджетного управления, а ныне шеф аппарата сотрудников Белого дома. Выступив в воскресенье в ряде политических телевизионных ток-шоу, Лью напомнил, что администрация была вынуждена бороться с глубокой рецессией и растущей безработицей, которые обусловили, вопреки всем ожиданиям, рост бюджетного дефицита. По его словам, сейчас президент Обама нацелен на ограничение бюджетного дефицита планкой в 3% от валового внутреннего продукта. Это предел, в рамках которого функционирование экономики считается устойчивым. Лью сказал, что более динамичные темпы сокращения дефицита при нынешней высокой безработице замедлят выздоровление американской экономики. Он добавил, что критически важным было бы согласие Конгресса продолжить взимать пониженный подоходный налог с представителей среднего класса. Мне кажется, существует довольно широкое совпадение взглядов на преждевременность введения режима жесткой экономии. Сегодня наша экономика уже встает на правильный путь. Введение суровых ограничений в данный момент может сбить ее с этого пути. Республиканское большинство в Палате представителей готовит свою версию проекта бюджета, которая будет содержать более ощутимые сокращения государственных социальных программ, таких как медицинская страховка для пенсионеров Medicare, а также отказ от любого повышения налогов. Судя по высказываниям республиканцев, предпосылок их сотрудничества с администрацией в поиске компромиссов по бюджету крайне мало. Глава бюджетного комитета Палаты представителей представителей, республиканец Пол Райан с иронией отзывается о новом плане президента Обамы под названием «Крепко скроенная Америка». Я бы скорее назвал этот план «Америка, утонувшая в долгах». Можно подумать, наш президент делает нечто большее, чем культивирование классовой зависти и стремление оставить все как есть. Непринятие им радикальных мер представляет величайшую угрозу для американской системы здравоохранения и пенсионного обеспечения, для нашей национальной и экономической безопасности. В свою очередь, демократы дают понять, что не позволят втянуть себя в изнурительные дискуссии по поводу бюджета, говорит лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид. Мы не намерены в этом году делать федеральный бюджет предметом длительных дебатов. Мы уже это проходили прошлым летом, когда обсуждали повышение потолка национального долга, получили в результате затяжную обструкцию со стороны наших республиканских коллег. Но в результате мы получили закон о бюджетном контроле, который делает лишними чьи-то новые пожелания или идеи. Данный закон дает ясные рамки наших расходов в этом году. Согласно информационному бюллетеню Белого дома, демократическая администрация хочет в ближайшие десятилетия увеличить налоговые сборы на $1.5 триллиона. В основном за счет истечения в этом году введенных при Джорджа Буша налоговых льгот для семей с годовым заработком свыше $250 000. Обама намерен снова выдвинуть предлагаемое им ранее так называемое правило Баффета, в соответствии с которым для семей с годовым доходом в $1 миллион и выше подоходный налог будет повышен до 30 и более процентов. Обама также хочет обложить дополнительным налогом крупные банки, чтобы возместить государственные затраты на их спасение после финансового кризиса 2008 года и оказать материальную помощь домовладельцам, которым грозит отчуждение их недвижимости за ипотечные долги. По словам руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джейкоба Лью, на каждый доллар, получаемый от предлагаемого планом Обамы повышенного налогообложения, будет приходиться $2.5 сокращения бюджетных расходов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Свобода в полдень». И к теме, которую мы сегодня уже заявили. Организаторов шествия и митингов 4 февраля на Болотной площади власти обвинили в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Сегодня мировой суд решает вопрос о штрафе. За процессом следит Наталья Джанпаладова. У нас есть возможность узнать, как там дела. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Евгения. Сейчас в суде идет допрос свидетелей. В суде присутствует из организаторов только Анастасия Удальцова. Остальные организаторы не смогли приехать или же им не пришла повестка. Адвокат заявил уже одно ходатайство о введении протокола заседания, но судья его отклонил. А также было подано ходатайство о вызове тех полицейских, которые составляли рапорт, так как, по мнению стороны защиты, рапорты были составлены ненадлежащим образом. Но судья также сказала, что рассмотрит это ходатайство позже. Выступила сама Анастасия Удальцова, которая рассказала о том, что шествие началось вовремя, а в 12.30 начали двигаться те люди, которые были по тротуару, а не входили в колонны.
Наташ, спасибо большое вам. Наталья Джанпаладова, здание суда. Там идет суд над организаторами митинга за честные выборы 4 февраля.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Организаторы московских митингов за честные выборы подали в мэрию заявку на проведение 26 февраля акции под названием «Проводы путинской зимы». В Замоскворецком суде Москвы сегодня проходят предварительные слушания по уголовному делу в отношении спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Действующий глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов побеждает на прошедших вчера выборах президента страны. По предварительным данным Центра избиркома Туркмении, он получил более 97% голосов избирателей. Обладательницей 6 Грэмми стала британская певица Адель. Часть состоявшейся в Лос-Анджелесе церемонии была посвящена памяти известной певицы и актрисы Уитни Хьюстон. Парламент Греции проголосовал за законопроект о новых мерах жесткой экономии, на принятие которого настаивал Евросоюз в обмен на предоставление Афинам очередного пакета финансовой помощи. Мьянма заверяет мировое сообщество в том, что предстоящие довыборы в парламент будут прозрачными и демократичными. Сирийские власти отвергли резолюцию Лиги арабских государств с призывом к формированию совместного с ООН миротворческого контингента, призванного не допустить продолжения кровопролития в Сирии.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». На сегодняшний день кандидат в президенты России, премьер-министр Владимир Путин, опубликовал уже 5 программных статей в ведущих российских печатных изданиях. В 4 предыдущих статьях раскрыты взгляды политика, в частности, на экономическую ситуацию в стране, национальный вопрос, проблемы развития демократии. Сегодняшняя статья в «Комсомольской правде» состоит из обещаний положительных изменений в социальной сфере. В какой степени статьи Путина способны ответить на вопросы, которые волнуют сельских жителей? На эту тему моя коллега Светлана Павлова беседовала с председателем Политсовета Крестьянского фронта России Василием Мельниченко.
Есть ли какие-то вопросы, волновавшие лично вас, на которые вы нашли ответы в этих статьях?
На самом деле, да. Многое то, о чем мы уже несколько лет вот пытаемся добиваться, то есть и конференции собираем, и митинги устраиваем, то есть выборность судей не за всех, вот хотя бы, да, допустим, чтобы у нас суд был подотчетен. Это как бы озвучил Путин, то, что да, такое допустимо. Пускает он теперь, что можно так делать, да? Ну, несколько там других моментов есть, которые перекликаются. Вот что, ну, выборы губернаторов, допустим, которые, да, действительно, так мою деревню это меньше всего бы волновало. Мне что выбранный, что не выбранный губернатор, он все равно не будет работать на мое село. Ну, как и большинство из того, что озвучено Путиным. Кстати, как раз вот сельская тематика менее всего там и озвучена. Тем не менее, мы объявили вот, значит, об крестьянском ходе на встречу с Путиным и с президентом, чтобы жестко заявить свои требования. То, что мы считаем сегодня необходимо сделать, чтобы мы не вымирали.
Ну, а вот а какие бы вы вопросы в связи с этим наиболее актуальные для...
Ну, вот мы первые ему поставили именно тот, что мы требуем в буквальном смысле немедленно это мораторий на банкротство сельхозпредприятий в связи с тем, что именно именем Российской Федерации бандиты вместе вот, значит, вот с прокурорами, которые там же находятся в основном, да, мы вот сделали мониторинг вот десятков хозяйств по многим территориям и везде участвовали правоохранительные органы в разграблении вот имущества. Следующий вопрос мы поставили о разумной агропромышленной политике, то есть мы говорим, что когда вступало в ВТО Китай, вот они освободили всех своих крестьян от всех налогов. Потому что, опять же, мы заявляем, что в нынешних условиях вести сельскохозяйственный бизнес невозможно. То есть вот административный ресурс давит нас до последнего. Энерготарифы высочайшие на самом деле. Это так. Для нас вот намного дороже получается электричество, дизельное топливо, чем для того же китайского крестьянина. Поэтому мы тоже требуем хотя бы, допустим, тариф такой, для, как для Дерипаски. Для предприятий Дерипаски вот рубль 20 стоит электроэнергия. Для моей фермы, где я мясо выращиваю, 4,70.
Как вы думаете, есть ли какие-то темы, аспекты жизни страны, может быть, опять же, связанные с жизнью крестьянства или какие-то другие, которые, на ваш взгляд, Владимир Владимирович Путин намеренно избегает в своих статьях?
Ну, практически буквально только месяц назад он начал разговаривать на языке, который ему он не свойственен. И слова как-то, ну вот мне лично тяжело вериться, что то, что он говорит, это искренне. Вот, знаешь, вот. И понятно, что для меня важно вот это, конечно, судебная система. А потом мне очень важно то, что именно в нас полностью отсутствует вот лестница, вот чтобы у меня какая-то карьера была снизу, моим крестьянам. Вот. Мы везде теперь недоступны будем. Нам ничего недоступно стоит, ни образование, ничего. Вот это как раз и избегает Путин. Потом насторожило то, что он вдруг обратился якобы к трудящимся за помощью. Вот, значит, вот, что вот помогите, потому что тут на меня там кто-то нападает. Вот. На самом деле это, ну, не так вот. И трудящихся это уже мало осталось, потому что у него единственный это клуб тунеядцев, служба занятости, вот, значит, работает под эгидой, вот, значит, жестко против нас работает. работает. Это тоже государственная проблема. И вот то, что Путин избегает говорить, это, конечно, о членах своего правительства. Вот. Люди, которые покрыли себя, ну, будем говорить, несмываемым позором, вот, последние годы мы сильно потеряли. Вот. Мы сильно потеряли во всем.
В эфире «Радио Свобода» был председатель Политсовета Крестьянского фронта России Василий Мельниченко. Интересны ли вам программные статьи Владимира Путина? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Улан-Удэ Анна Батурина обращалась к жителям и гостям города.
Все, конечно, интересны, но я читала то, что меня особенно интересует, социальную его программу. Мне она понравилась. Остальные я внимательно слушала в изложении. Мне кажется, я вот сейчас слышу и вижу другого Путина, не такого, как вот он 12 лет у нас был. Видимо, протестные настроения дошли до него, и он старается перестроить, и даже свою речь. Но мне кажется, как любой кандидат президента, он сейчас очень много обещает, наверняка много невыполнимо, и все-таки в этих программах прослеживается новый Путин.
Интересно, он справедливо высказывается, он наладил в стране. Он правильно сейчас ставит вопрос, поднимать надо производство. Правильно, значит, финансируя и контролируя. Сейчас мафия кругом ее зажала, а он везде ездит, проверяет, он встречается с простым народом. Вот сейчас стабилизировал всю стране, еще два срока пусть, надо три. Тот же Черномырдин был у власти, Ельцин. Что они дали? Да ничего не дали. Развалили страну полностью, и все. А этот поднял страну. Да я ошибка не читал. Я слушаю все его выступления.
Ну, в общем-то, нет. За тот период, пока вот эта партия была у власти, мне кажется, жизнь как-то не улучшилась.
Вот не читал, но я слышал по телевизору, какие действия он произвел за свою 8-летнюю работу. Мне понравилось. 12-летний. По сравнению, как Чубайс, там этот Ельцин.
Конечно, интересно. Как-то он нам как-то ближе, или мы к нему привыкли. Я только по телевизору смотрела, как-то читать мне как-то время даже и нет.
Ну нет, потому что я его, ну, с самого начала, когда вот он первый раз президентом стал, чисто даже внешне не понравился, и то, что он тогда начал говорить, мне не понравилось, и до сих пор я его, ну, никак не воспринимаю. И делает он какие-то хитрые ходы, например, камеры, там, видеонаблюдение, там, типа, честный выбор.
Мне интересно совсем, ну, потому что как-то Путин уже, мне не доверяю. Даже вопрос о пенсии. Все говорят, вот-вот поднимают, там, какие-то копейки дадут, и на всю страну, там, вот-вот подняли. И люди радуются, приходят, просидятся и дальше живут.
Мне нет времени. Читай Жириновского и слушай Жириновского. Его интереснее слушать?
Конечно, интересно, но точку зрения не поддерживаю. Я вот детально не разбиралась, конечно, но считаю, что это все, это писанина, говорили мне. Неправда все это. Просто чтобы победить в выборах, пишет он. Действия обязательно будут другие.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, интересны ли вам программные статьи Владимира Путина. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается «Свобода в полдень». Расширение московского аэропорта Шереметьево вызывает протесты жителей Подмосковья. Строительство новой взлетно-посадочной полосы заставит десятки семей покинуть свои дома и земли. И это только одна из многих проблем. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Бояринова.
Жители Дубровок, Исакина, Перепечина и других деревень Солнечногорского муниципального района Московской области готовы в суде отстаивать право жить на своей земле. Их спокойная жизнь в своих частных домах оказалась под угрозой из-за планов строительства третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево. Деревня Дубровки попала непосредственно в зону, которая с 2001 года зарезервирована под развитие аэропорта, говорит староста деревни Дубровки Александр Гусихин.
Мы, конечно, будем отстаивать свои права в суде. Что самое парадоксальное, как говорят о Шереметьево, мы построим, а потом только будем производить замеры шумовые, выбросов и так далее, и так далее. Ни о какой компенсации нет, и разговора вообще не идет. Как они проговорились, ребят, вы помогите нам, вы будете с своей стороны, а мы будем требовать на основании ваших требований, чтобы вам выплатили компенсацию, мы будем вас поддерживать, и тогда нам быстрее дадут деньги, чтобы мы могли вам выплатить. Но ведь уже определенная сумма была выделена на выселение деревень. А денег нету. Денег нету. Они куда-то исчезли. Сейчас мы подаем иск в суд. Если только в нашей деревне проживает 69 семей, и в других деревнях уровнях приблизительно даже побольше, господин Онищенко, санитарный врач, категорически против начала строительства до тех пор, пока не будет выселена деревня, переведена в другое место. Земли были выделены для переселения деревни, и мы это требовали. Если вы хотите, или нам нормальную компенсацию по рыночным ценам, какие существуют, или переводите деревню в другое место. И я могу требовать, как владелец этой земли, здания, сооружения, которые находятся на этой земле, которое дало мне государство. А ведь резервация этих земель только в 2005 году произошла. А свидетельство на землю и на собственность мы получили уже в конце 90-х. Когда господин Василенко, директор аэропорта, был приглашен на собрание в нашу деревню, ему просто было сказано: господа, ну идите вперед в сторону Ленинградского шоссе, там у вас места хватит и на рулежку, и на все. А здесь заложены, ой-ой-ой, какие деньги. Дешевый проект и неинтересно.
Строительство продлится до 2014 года, а ввод плац в эксплуатацию намечен на 2015 год. Работы по подготовке земель к началу строительства уже начаты. Под строительство попадут 140 земельных участков, которые подлежат изъятию у нынешних владельцев. На 107 из этих участков находятся объекты недвижимости, в том числе 52 жилых дома. В администрации гражданских аэропортов России еженедельно проводятся встречи с жителями деревень. Однако в ответ на просьбу прояснить ситуацию с недовольством жителей и выплатой компенсаций, а также рассказать о ходе подготовки к строительству, представители ведомства потребовали официальный запрос. В расчетной санитарной зоне располагаются еще 300 земельных участков, находящихся в частной собственности. С началом строительства их безопасность также оказывается под угрозой. В воздухе увеличивается содержание опасных веществ, которое и сейчас превышает норму. Запросы жителей поселения Лунёво о предоставлении равноценного жилья в другой области ни к чему не приводят. Министерство транспорта Московской области готово отстаивать права жителей вместе с ними.
Учитывая высокую значимость для населения Московской области вопросов обеспечения безопасной среды обитания и жизнедеятельности, а также снятия социальной напряженности, Министерство транспорта Московской области поддерживает необходимость вынесения на рассмотрение правительства Российской Федерации вопроса об отселении жителей из санитарно-защитной зоны до начала строительства комплекса ВПП-3.
Сказано в официальном заявлении Министерства транспорта Московской области. В плане строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево не учтены и вопросы экологии. Ради этого планируется вырубить 219 гектаров леса. По проекту взлетно-посадочная полоса будет соседствовать с Перепеченским мусорным полигоном, где обитают тысячи птиц, говорит генеральный директор фирмы земельных дел компания, юрист Илья Свиридов.
Понятно, что с экологической точки зрения вырубка лесов это никогда не добавляет экологической безопасности. Леса, которые растут по 100-200 лет, подмосковные леса вырубаются последние 15-20 лет под инвестиционным давлением огромными массивами. У нас крайне нищая, бедная экологическая законодательство, возможность защиты нашей экологии, она очень ограничена, да, правовые механизмы. Особое беспокойство вызывает безопасность этого потенциального объекта, да, этой третьей полосы. Потому что если стройка состоится, то взлетно-посадочная полоса будет вплотную примыкать к Перепеченскому мусорному полигону. Соответственно, гигантская свалка отходов является местом обитания десятков тысяч птиц. Если разумно предположить, что самолеты будут взлетать и садиться, то огромное количество стаи птиц, это гипотетическая опасность просто для полетов представляет.
В правительстве Московской области не считают, что нарушены чьи-то права, ведь каждую неделю проходят совещания с жителями деревень на тему предстоящего строительства. О серьезных изменениях в плане стройки пока речь не идет. И обе стороны, как чиновники, так и деревенские жители, за длительностью противостояния опасаются, что проблема может перерасти во второй Химкинский лес. Анна Бояринова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:45. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Организаторы московских митингов за честные выборы подали в мэрию заявку на проведение 26 февраля новой акции. Оппозиционный блогер Алексей Навальный зарегистрировал фонд борьбы с коррупцией и начал сбор пожертвований. Парламент Греции проголосовал за законопроект о новых мерах жесткой экономии. Подробный выпуск новостей слушайте в 13 часов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Чернобыль-2 прошел мимо.
Комментарии экспертов.
Российская наркополитика обсуждению не подлежит.
Право автора.
Будем брать. Виктор Шендерович об арестах в повестке дня.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Российские банки в январе сократили кредитование компаний нефинансового сектора на 0,9%, а частных лиц, наоборот, увеличили на 0,6%, говорится в материалах Центрального банка. При этом доля просроченной задолженности, рассчитанной по российским стандартам учета, в течение января в корпоративном секторе выросла с 4,6% до 4,8%, а в секторе кредитования населения сократилась с 5,3% до 5,2%. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение первой декады февраля увеличилась на 0,05 процентного пункта до 9,56% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, по сравнению с серединой минувшего июня, когда ее уровень был минимальным более чем за 2,5 года проведения такого мониторинга, эта ставка выросла примерно на 1,7 процентного пункта. Пошлина на экспорт нефти из России с начала марта может составить от 409 до 412 долларов за тонну, увеличившись как минимум на 15 долларов по сравнению с февральской ставкой. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 января по 9 февраля средняя экспортная цена российской нефти Urals составила более 111 долларов за баррель, или почти 812 долларов за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 30 января по 5 февраля снизились на 0,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 26 рублей 81 копейку, или более 89 американских центов в пересчете. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило на одну ступень рейтинги 24 итальянских банков. Прогноз по рейтингам остается негативным. В середине января эксперты этого агентства понизили и долгосрочный кредитный рейтинг самой страны с негативным прогнозом. Курс доллара на сегодня 29 рублей 89 копеек, на 21 копейку выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 62 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». Крупнейшая экологическая организация Чехии «Движение Радуга» начала кампанию за принятие закона, сокращающего потребление всех видов энергии. На рекламных плакатах, появившихся в Праге, изображены извиняющиеся за бездействие сильно постаревшие нынешние политики. По представлению авторов кампании, так они будут выглядеть через 18 лет. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
На плакатах изображены портреты политиков нынешнего чешского правительства, включая премьер-министра Чехии Петра Нечаса и министра финансов Мирослава Калоусека. Седые, с испещренными морщинами лицами, они извиняются за то, что не смогли сократить потребление нефти, не приняли меры, направленные на удешевление электричества и тепловой энергии для населения, не изменили структуру экономики в духе современности. Все это прописано в проекте закона, подготовленного экологическим движением «Радуга», совместно с несколькими компаниями, разрабатывающими технологии для уменьшения потребления энергии. Они предлагают закрепить законом снижение выбросов парниковых газов в атмосферу на 2% ежегодно. Это обязательство увеличило бы инвестиции в современные экологические технологии. Люди с большей охотой вкладывали бы средства в утепление зданий, чтобы сократить затраты на отопление. Увеличились бы инвестиции в производство электроэнергии из воды, земли, солнца или биомассы. Закон предполагает и более выгодные условия для местных производителей продуктов питания. Их продукция была бы дешевле импортируемой. По мнению авторов документа, все это создаст новые рабочие места, сократит затраты семей на оплату счетов за электроэнергию, эмиссии СО2, что помогло бы Чехии быстрее выполнить обязательства, взятые ей перед мировым сообществом. Подобный закон был единодушно одобрен в Великобритании 3 года назад, и теперь Чехия хочет последовать ее примеру, объясняет глава экологического движения «Радуга» Войтех Котецкий. В прошлом году в Чехии более 4 миллиардов долларов было потрачено на импорт нефти. Каждое решение, которое помогло бы нам снизить эту зависимость, мне кажется правильным. Для импорта нефти и газа нам неизбежно приходится вступать в торговые отношения со странами, не являющимися надежными и заслуживающими доверия партнерами, и бояться, что кто-то за тысячи километров откроет или закроет кран. Если источник нефти или газа вдруг будет перекрыт, мы окажемся без стратегически важного для нас сырья. Даже развитие нашей угледобывающей промышленности требует уничтожения населенных пунктов, чтобы открыть новые месторождения. С середины прошлого века в Чехии безвозвратно исчезли более 80 городов и местечек. Сотни людей вынуждены были переезжать. Выходит, что и уголь не является идеальным решением. Зависимость от этого сырья нам тоже нужно постепенно снижать.
Так и на ТГТ суровине поступне снижували.
Войтех Котецкий признает, что даже если закон будет принят, перемен стоит ожидать в отдаленном будущем. Уменьшать зависимость энергетики от полезных ископаемых – задача на десятки лет вперед. Закон никому не навязывает немедленный переход на экологические технологии. Он скорее является частью стратегии развития экономики. Это подтверждают и результаты, полученные 4 года назад правительственной комиссией, созданной для того, чтобы просчитать самый выгодный путь развития чешской энергетики. Комиссия выяснила, что в ближайшие 10 лет затраты на отопление будут увеличиваться, а значит будет расти как потребление газа, так и угля. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать современные технологии. Проще говоря, строить энергосберегающие здания и утеплять фасады домов. Инвестиции в строительные работы постепенно окупятся, так как позволят потребителям тепловой энергии экономить. Ондрей Шрамек, специалист по энергосберегающим технологиям, призывает обратить внимание на альтернативные источники энергии. Энергетический сектор уже существует много лет. Речь идет об огромных компаниях, которые имеют прямой доступ к министерствам. Это не обязательно плохо, однако это влияет на политику государства. Оно мало задумывается об источниках энергии, каким сырьем мы пользуемся, достаточно ли сбалансировано это потребление с точки зрения нашей безопасности, сколько нам нужно добыть угля или произвести электроэнергии. Чешская дискуссия о законе, цель которого – сократить потребление всех видов энергии, связана со стратегией, принятой Европейским Союзом, в которой говорится о диверсификации источников энергии. В настоящий момент 40% газа ЕС закупает у России, и многие эксперты говорят, что эта доля будет со временем увеличиваться. В качестве альтернативы до недавнего времени рассматривалась возможность наладить поставки газа из Ирана, однако в связи с подозрениями, что Тегеран занимается разработкой ядерного оружия, эти планы отложили и снова заговорили о развитии альтернативных способов получения энергии из воды, солнца, ветра или биомассы. Глава экологического движения «Радуга» Войтех Котецкий считает, что задумываться об этом стоит начать уже сегодня, так как даже если в ближайшее время принять в Чехии соответствующий закон, радикальное сокращение потребления угля или газа можно ожидать не ранее, чем через 5-10 лет. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня впервые отмечается Всемирный день радио. Решение было принято в прошлом году государствами-членами ЮНЕСКО. 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир радио ООН. Слово нью-йоркскому корреспонденту радио «Свобода» Александру Сиротину.
13 февраля 1946 года на Генеральной ассамблее ООН была принята резолюция о создании радио ООН. Это радио было призвано информировать мировую общественность о работе этой организации. Радиовещание было 3-часовым ежедневным, сначала на 5 языках – английском, испанском, китайском, русском и французском, затем почти через 30 лет прибавился арабский. Сегодня радио Организации Объединенных Наций вещает на 25 языках в 167 странах и автономиях, а самому радио больше 100 лет. Но при нынешнем развитии электронных средств информации возникает вопрос, какова сегодня роль радио, и есть ли у радио, по крайней мере в его нынешней форме, будущее? Вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации Ричард Каплер вспоминает, что появление телевидения означало, по мнению многих, гибель не только кино, но и радио. Однако радио сумело выжить, решительно изменив свой формат. До телевидения по радио передавали театральные постановки, эстрадные концерты, спортивные матчи, детские передачи. Телевидение все это забрало себе. Тогда радио сконцентрировалось на музыке, на местных новостях и спортивных передачах, которые были рассчитаны на болельщиков за рулем. Разговорные программы заняли в основном волны AM, а музыкальные FM, где звуковое воспроизведение лучше. В крупных американских городах работает довольно много местных радиостанций, вещающих на языках этнических меньшинств, на испанском, китайском, русском. Сегодня это очень важная часть работы радио AM в Соединенных Штатах. Какова ныне роль государственных и полугосударственных радиокомпаний, таких как «Голос Америки» и «Радио Свобода», рассчитанных на зарубежных слушателей? Я думаю, их роль все еще очень важна. Радио «Свобода» всегда была одним из главных источников свободной информации для жителей стран с тоталитарным режимом. Даже после окончания «Холодной войны» эти радиостанции доводят до иностранных слушателей американскую точку зрения на многие события – политические, социальные. Я полагаю, что такая информация всегда будет интересна слушателям, независимо от формы правления в этих странах. Есть ли у радио будущее? И если есть, то какое? Это зависит от направлений, которые радио изберет. Например, газеты «Радио выживания» публикуют свои интернет-версии. Радио тоже делает свои интернет-страницы. Радио можно слушать по компьютеру. Остается пока очень важное отличие радио от телевидения и печати. Это прямой, двусторонний, живой контакт радиокомментатора и радиоведущего со слушателями, которые хотят высказать свое мнение. В таком непосредственном голосовом общении особенность радио и его преимущества. Я верю, радио будет развиваться, искать новые формы. Его не убило телевидение, не убила новая технология. Наоборот, радио умело пользуется новыми возможностями, которые открывает электронная и компьютерная техника. Так что радио будет жить, и очень даже неплохо. Это был Ричард Каплар, вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Евгений Назарец, продюсер Валерий Пройдаков. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, на «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Ведущая Анна Качкаева, а тема «Предвыборная кампания на телеэкране». Я с вами прощаюсь, желаю хорошего дня и слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будем проводить такую символическую акцию. Предлагаем гражданам самим приносить с собой чучело.
Я осознаю то, что меры жесткой экономии очень болезненны для греческого народа.
Мы произвели вскрытие, мисс Уитни Хьюстон. Однако
на территории России уже произошли 64 серьезные аварии в коммунальной сфере.
Среди подростков очень высокий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.